Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Крест в христианской традиции. Почему он бывает разной формы и что все это значит? Почему Христос призывает человека не просто следовать за ним, а отвергнуться себя? Маленькому Максиму нужно реабилитационное лечение, и мы очень просим ему помочь. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье в церковном календаре называется «Крестопоклонной неделей». Это середина Великого Поста, и это время, когда в центре внимания христиан – крест Господень. Вот этот вечный и важнейший, наверное, парадокс, когда орудие казни становится символом продолжения жизни. При этом, если мы посмотрим, как сегодня изображается крест, то вариантов будет очень много. Почему это так и когда на Руси появились первые кресты, узнаем от эксперта. И на связи с нами Светлана Гнутова, кандидат искусствоведения, заведующий отделом научных исследований Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, один из крупнейших специалистов в области изучения традиций, связанных с крестом. Добрый вечер, Светлана Витальевна.
Добрый вечер. Да, вместе с приходом христианства на Русь в X веке приходит и изображение крестов. Это связано с крещением Руси святым равноапостольным князем Владимиром в 988 году в Херсонесе. И в раскопках Херсонеса находятся и до сих пор именно каменные четырехконечные маленькие нательные кресты. То есть первые кресты, они были каменные, янтарные, и уже в более позднее время этими древними крестами дрожили и ставили на них обкладки, и кресты эти получили название корсунскими по названию Херсонеса, то есть Корсуни. И кресты на Руси и в России уже потом позже, более позднее время, ставились на развилках и перекрестках дорог. Они отмечали водные пути, въезд в город, как охранительный знак стоял на въездах в города. А если приходило напасть в виде засухи или наводнения, тогда ставились обетные кресты. Что такое обетный крест? Это крест, который изготавливался в течение одного дня или суток. То есть по обету ставили такой вот деревянный или каменный крест, и моровое поветрие прекращалось. Также обносили крестами города, села, прибивали кресты на воротах домов. Ну, в общем, крест поднимали христиане как щит и оружие против всякого зла и как охранный знак.
Но это до сих пор так сохраняется. У нас же есть поклонные кресты, которые стоят на развилках дорог. Это восстановилась традиция, можно сказать.
Это возобновляется, конечно, такая традиция.
Светлана Витальевна, а вот вы упомянули четырехконечный крест корсунский. А нам сегодня известны еще и другие формы крестов. Ну, вот восьмиконечный, наверное, все-таки самый распространенный у нас. Вообще форма, она имеет значение? Почему они разные формы?
Кресты, они имели, конечно, всегда свою определенную символику. Я вот говорила о наиболее древних крестах, а еще более древний крест, он был в виде буквы Тау, то есть он был трехконечный. То есть есть такое исследование, что считали, что Христа распяли на таком кресте, который составлял как букву Т, да, то есть одна перекладина, на ней лежала другая перекладина. То есть есть такое даже исследование по формам креста. Надо сказать, что святой праведный Иоанн Кронштадтский, да, в 1855 году написал такую работу о кресте Христовом. Это его была диссертация Санкт-Петербургской духовной академии. В свое время мне удалось этот текст диссертации разыскать. И вот он пишет о крестах, которые изображались и в катакомбах римских, да, в IV веке, и более поздних, и так далее. Но самый главный вывод – это то, что крест любой формы – это суть истинный крест, какой бы он ни был, там, четырехконечный, шестиконечный или восьмиконечный. В ранние времена, в раннем христианстве, были и процветшие кресты. То есть имелось в виду, что к
крест четырехконечный, а внизу такие процветшие ветви из него исходили. Это встречается и на главах церквей ранних изображения таких крестов. Это связано с тем, что когда царица Елена нашла части креста Христова, тогда же были найдены и крест благоразумного разбойника, да, и третий крест разбойника, который был распят вместе с Христом. И не могли определить, какой именно истинный крест Христов. И тогда прикладывали эти части креста к умершему человеку. И от одного креста человек ожил. Потом, когда этот крест воздвигла царица Елена над народом, потому что очень много людей пришло, то он процвел. Но это такое предание, да, что процветший крест. И потом уже в России очень часто мы можем видеть кресты с сомкнутыми концами, то есть который назывался «Процвети древо креста». Были такие даже нательные кресты, которые женщины носили поверх одежды, начиная с 17 века. То есть кресты вообще носились поверх одежды в древности, безусловно. Крест, он хранитель всей Вселенной. Это он лежит в основе всего земного и небесного строения. И поэтому вот, когда появляются только первые кресты, то на Русь приходят и византийские мастера, которые делали эти кресты. А первые кресты были кресты энколпионы, то есть означающие кресты нагрудные. То есть они носились поверх одежды, как ясные показатели христианского крещения. Они были двустворчатые для хранения святынь, мощей или иных реликвий. Потом уже такие древние кресты, они крупные были, до 10-12 сантиметров. Такие кресты носили на себе князья и священнослужители, и простые люди могли иметь подобный крест. Никогда с таким крестом не хоронили. Такие кресты передавали в роду по наследству. Ими дорожили как личными святынями, как предметами личного благочестия, да, и очень важным символом, который, ну, как родовая святыня получалась. Например, немецкий путешественник Адам Алиари, присутствующий в начале 17-го столетия в Москве на таинстве крещения младенца, отмечал, что священник в обязательном порядке надевал на шею крещаемого крестик из золота, серебра или свинца, в зависимости от достатка родителей. И вот этот крестик в течение всей своей жизни должен был носить на шее как доказательство того, что он христианин. И даже писал Адам Алиари о том, что если находили на улице мертвого человека, креста на нем не было, то его не хоронили. А уже в более позднее время тоже мне попадалось такие сведения о том, что вот это надписание на кресте, оно довольно-таки позднее, «Спаси и сохрани», означало как бы непрерывную молитву. То есть надписание на крестах тоже было очень важно. И иногда на кресты помещали текст молитв к кресту или псалом 90, то есть именно как такой охранный знак, то есть буквально вся жизнь человека, его рождение до смерти, освящена крестом.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо вам.
Светлана Гнутова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом научных исследований Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Марка, где Господь говорит как раз о кресте. И это пронзительный текст, и как все, наверное, в Евангелии, конечно же, больше, чем просто текст. Я его процитирую. Господь говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Что все это значит и, главное, как применимо к нашей обычной повседневной жизни? Попробуем разобраться с помощью протоиерея Вячеслава Перевезенцева, настоятеля храма Святителя Николая в селе Макарово Московской области. Отец Вячеслав, вам слово.
Добрый вечер.
Отец Вячеслав, ну помогите, пожалуйста, разобраться, что значит сберечь свою душу и в итоге ее потерять? И что значит потерять ее ради Христа и в итоге ее спасти?
Да, удивительный язык Евангелия, язык Спасителя, и очень образный. и парадоксальный. И, конечно же, любые слова Спасителя не стоит вырывать как бы из контекста. Вот эти слова «сберечь свою душу», «потерять свою душу», они идут сразу за теми словами, которые он говорит перед этим. Да? «Всякий, кто хочет идти за мною, да отвергнется себя, возьмет свой крест и следует за мной». В каком-то смысле он просто поясняет то, что сказал чуть раньше. Несение креста, отвержение себя – это вот именно про это. Сбережение, обретение себя. О чем здесь идет речь? Речь идет о самом главном. Речь идет о любви. Что такое любовь? Ну, об этом можно до бесконечности рассуждать. Да. И это прекрасно, мне кажется, было бы время потрачено на эти рассуждения. Но если вот как попытаться очень кратко, да, что является вот главным таким проявлением любви? Любовь – это всегда смещение некого фокуса, некого центра тяжести. Когда я от себя поворачиваюсь к другому, когда другой для меня становится более важным, чем я, другой или другое. Вот любовь – это когда я забываю себя ради чего-то другого. В каком-то смысле, как сказал один философ, любовь – это всегда акт самоубийства. Это вот потерять себя. В любви человек теряет себя, забывает о себе. Что ему есть, что пить, но что ему важно, вот, вот другое. И вот смотрите, о чем здесь говорит Господь. Ведь можно потерять себя, можно влюбиться в очень разные вещи. Можно очень полюбить деньги, можно очень полюбить власть, можно очень полюбить, опять же, самого себя и свои потребности, все возрастающее. Слава. Это очень сильно можно полюбить. Я уж не говорю про какие-то пристрастия там, к наркотикам или вину, да. Алкоголик, правда, ему ничего не нужно. Все забывает. Ему вот нужно только это. И вот если мы так полюбили, мы потеряем свою душу. Потому что тот предмет, который мы любим, он несоизмерим с душой, которой мы роднимся с самим Творцом. Это образ и подобие Божие. Только тогда, когда человек любит то, что ему соразмерно, другого человека, который соразмерен, его душу бессмертную, Бога, да, ради меня и Евангелия, вот, собственно, планка такая высокая, тогда он теряет себя, но через это обретает себя, через это становится по-настоящему человеком, исполняется какой-то полнотой.
А как это работает, отец Вячеслав? Вот смотрите, ведь сказано «возлюби ближнего, как самого себя». То есть получается, что себя-то все равно хорошо бы полюбить для начала. То, о чем говорите вы, отвергнись себя, то есть откажись как бы от себя, да? Как это совместимо с любовью к себе?
Это тоже очень важный вопрос. Любовь к себе, принятие себя – это, в общем, совершенно естественно. Это как закон тяготения. Ну, вот есть сила земного притяжения, мы ходим по земле, головой вверх, ногами вниз. Любовь к себе, если человек не болен, если он не находится в каком-то, ну, вот, психическом каком-то таком расстройстве, да, это совершенно естественное состояние. Мы себя принимаем. Любовь к себе, ведь здесь тоже очень такой разговор. Понимаете, в греческом языке несколько глаголов «любить». Любовь к себе не означает, что мы какие-то особые чувства, эмоции переживаем по поводу себя. Такое бывает, но это как раз иногда вызывает странно. Это желание себе добра, это принятие себе. Да? Мы, конечно, себе желаем добра, никто же себе желает зла. Опять, только ли больной человек, или там... И это очень важно, это, правда, фундамент такой. Если это нарушено, если человек себя не любит... Да, то, конечно, идти дальше он никогда не полюбит ни другого, ни Бога. Это невозможно.
Ну, или полюбит другого так, что в итоге его это будет разрушать.
Да, да, это уже, вот, так сказать, область психиатрии. Но это один уровень. Любовь к себе как принятие, как согласие с собой. Очень важный уровень. Но можно, правда, с собой носиться, как, ну, с писаной торбой. Можно, правда, весь мир выстраивать только вокруг себя, как некая такая крайность, правда, такой нарциссизм, да? Но он, может быть, не обязательно такой болезненный, опять невротичный, но все равно. Вот только то, что мне, если мне дают, мне хорошо, а от себя отрывать плохо. Господь говорит, да, блаженнее давать, нежели принимать. Потому что, оказывается, только тогда ты по-настоящему что-то обретаешь, когда ты отдаешь. Отдавая, ты, ну, ты приобретаешь, да, приобретаешь эту неземную силу, энергию, благодать какую-то, да, вот это так вот устроено, по-другому невозможно, как Господь говорит на Нагорной проповеди, да, если вы любите тех, кто вас любит, то какая вам за то, как сказано в церковно-славянском языке, благодать? Не просто польза, а благодать, да? Ну да, нормально, любите, они вас любят, вот полюбили друг друга. А если ты вот так вот как бы бескорыстно, да, то то Господь тебе дарует вот эту вот благодать. И вот это вот выстроение как бы взгляда на жизнь через отдачу, через служение того, что выше тебя, это есть обретение потихонечку своей души, потому что душа человека обретается только тогда, когда в ней поселяется вот эта любовь, милосердие, сострадание. Вот она как бы обретает, собственно, себя. Человек обретает себя только в этом. А если этого нет, он, собственно, еще и не совсем человек. Он так только, так сказать, похож на человека, не более того. И вот, собственно, про это Господь и говорит, что только расточив, только потеряв, можем обрести. Аще пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Это все та же речь, это все тот же образ, да? Отдавая, расточая, служа, любя, мы на самом деле обретаем, мы становимся людьми. А Господь может спасти, я напоминаю, то, что здесь известно всем нам очень хорошо, только людей. Значит, надо стать людьми, и тогда у нас есть надежда на спасение.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области, комментировал для нас актуальное Евангелие. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. И сейчас мы на связи с благотворительным фондом «География добра», который уже хорошо знаком нашим слушателям, потому что благодаря вам, тем людям, которые нас слышат и откликаются на наши просьбы, фонд и спасает жизни, и помогает родным и близким болеющих людей, и помогает справляться со всеми сложностями, которые в нашей жизни есть. Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», с нами на связи. Лилия, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, слушатели «Радио Вера».
Мы, когда с вами общались последний раз, вы рассказывали нам о замечательной семье Соловьевых, где мальчик собирает деньги на операцию маме. И многие наши слушатели потом и обращались, и уточняли информацию, как помочь. Какая там сейчас ситуация?
Да, мне очень приятно и очень хочется сегодня сказать вам слова благодарности всем слушателям «Радио Вера» за то, что отклик был невероятный, и мы Даниилу и Ларисе помогли. 26 марта Лариса была госпитализирована в клинику, и на следующей неделе, ориентировочно это будет среда, у нее планируется операция по пересадке костного мозга. То есть все получилось, счет оплачен, и лечение будет полностью проведено. И вот очень бы хотелось попросить молитвенной поддержки для Ларисы в этот день и еще раз сказать огромное-огромное спасибо. Ну, настоящие волшебники, и чудо милосердия, оно свершилось. На самом деле, я думаю, что все вместе, вот объединившись, сделали это доброе дело, и все пройдет очень хорошо, и впереди у них будет новая жизнь, где они забудут о болезни, но не забудут о людях, которые им помогали.
Да, очень хочется, чтобы у Ларисы и у Дани все было замечательно. В продолжении этого разговора сегодня тоже поговорим о семье, которой нужна поддержка. Если я правильно понимаю, семья осталась, ну, фактически осталась без кормильца, хотя папа, он с ним все хорошо, но он из семьи ушел.
Да, все верно. Сегодня хочется рассказать о семье Жоховых. Они живут в небольшом поселке Ярославской области. И все тяготы на свои плечи по уходу за ребенком-инвалидом, по его воспитанию, лечению легли на маму.
А что с мальчиком, расскажите?
Мальчик родился 7-месячным, и была вроде бы дружная семья, в которой уже росла дочка. Были мечты о том, чтобы построить дом совместный и жить, ну, дальше счастливо, раз и навсегда. Но вот так сложилось, что родился Максим, были преждевременные роды, он родился 7-месячным, с маленьким весом, и где-то уже на второй день его жизни сказали, что поврежден головной мозг, что у ребенка детский церебральный паралич, стадия тяжелая. И как сказал доктор, ну, вы, мамочка, наверное, сами все понимаете. Но Катя вспоминает и говорит, что она вообще ничего не знала о этом заболевании, не была совершенно готова к такому повороту событий. И, видимо, папа в семье тоже был не готов. И поэтому началась борьба за Макса. Она говорит, я себя, может быть, виню, что я мало внимания уделяла. Потому что, ну, когда у тебя ребенок такой маленький и тяжелый, и это месяцы в больнице и так далее, и отец, он ушел. Причем он отказался от ребенка с такой позиции, что у меня не может родиться ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Очень такие страшные слова, которые наши мамы, а это, если смотреть вот за историю фонда нашего, то порядка 70% случаев именно вот так и случается, что женщины остаются одни с ребенком на руках, который ребенок тяжелый. Естественно, мама выбирает здесь либо отказаться от ребенка и сдать его в интернат для таких детей, либо жить постоянно, бросить свою карьеру, то есть не заниматься какой-то самореализацией. Они выбирают посвятить свою жизнь дитю. И вот у Кати точно такой же был выбор. Естественно, она оставила Максима с собой, и они очень много времени занимаются дома. Но для того, чтобы развивать ребенка, необходима реабилитация. Сейчас мы собираем на дорогостоящий курс, он составляет порядка 300 тысяч рублей. Это медицинский центр «Родник» в Санкт-Петербурге. И хочется, чтобы этот курс был большой, поэтому и такая стоимость. То есть можно было меньше, например, собрать средства на меньший курс, но был бы меньше эффект, если бы была возможность у семьи ездить туда часто. Вот. Потому что все равно Ярославль от Санкт-Петербурга находится далеко. И хотелось бы, чтобы у ребенка была полноценная реабилитация, которая бы дала хороший толчок к развитию, чтобы Максим начал лучше говорить, чтобы с опорно-двигательным аппаратом поработали специалисты и научили бы маму заниматься дома, потому что они, конечно, у нас такие трудяги, у них небольшой дом в сельской местности, и они его оборудовали. У них там весной и летом, в летнее время растяжка от маленькой баньки до дома, и они по ней ходят, занимаются. Зимой они там перестраивают внутри дома, и у них вот каждый день тренировки. На самом деле они большие молодцы, потому что Максиму сейчас 3 года, и он уже делает усилия и работает над собой. Есть результаты, которые обычно дети в таком возрасте не достигают при его сложности заболевания. И мы очень рады, и хотелось бы, чтобы все слушатели радио «Вера» поддержали эту семью, поддержали их в стремлении там бороться. Потому что на самом деле испокон веков существует, наверное, такая традиция у нас, у русского народа, что мы все друг друга поддерживаем, когда приходит беда или какая-то тяжелая ситуация случается.
Вы правы абсолютно. И более того, вот у нас сейчас, наверное, из таких регионов Кавказ остался особенно сплоченным в таких ситуациях. Там вообще, в принципе, нет брошенных детей. Там сразу и родственники, и общины, все подключаются и начинают поддерживать, если ребенок, например, остался без кормильца. Если объединиться как-то вот общими усилиями и эти курсы оплатить, то результат-то может быть очень хороший. Если даже без курсов они и так достигли многого, то что же будет тогда, когда Максим эту реабилитацию пройдет?
Да, в любом случае это очень здорово и радостно, что откликаются многие благотворители. У нас, например, сейчас в Костроме проходит акция. Вот сейчас все меняют, будут менять резину с зимней на летнюю. И у нас, прочитав эту историю, тоже один добрый человек откликнулся, владелец шиномонтажа, и он говорит, что с каждого колеса 100 рублей я буду жертвовать вот именно Максиму. То есть есть поддержка и в Костроме, есть поддержка в Славли. И я думаю, что всеми общими усилиями присоединятся другие города нашей большой страны, и мы обязательно ему поможем.
Скажите, как поддержать можно было бы семью?
Совершить пожертвование, как всегда, можно на сайте фонда geografiadobra.rf. Все пожертвования проходят в онлайн-режиме, то есть каждый благотворитель видит, как меняется сумма сбора. Жертвуя 100 рублей, он видит, как прибавляется эта сумма на сайте. И можно отправить смс на короткий номер 7522 со словом «жизнь», пробелом и указать сумму пожертвования. Хочется еще обратить внимание, что вам в подтверждение обязательно придет смс о том, что пожертвование необходимо подтвердить. И смело отправляйте, не бойтесь ничего. Это так работает система, которая помогает нам эффективно помогать людям.
7522 и в содержании сообщения слово «жизнь», далее пробел и сумму пожертвования, верно?
Да, все верно. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, Лилия. И да, действительно, очень хочется, чтобы все ваши подопечные вовремя получали необходимую помощь. Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. И я еще раз напомню адрес сайта, где есть вся подробная информация о Максиме – geografiadobra.rf. Пишется в одно слово – geografiadobra.rf. kp.rf. И можно отправить пожертвование через СМС на короткий номер 7522 со словом «Жизнь», а далее поставить пробел и ввести любую сумму пожертвования. 7522 и содержание сообщения слова «Жизнь», далее пробел и любая сумма пожертвования. Спасибо огромное всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».